Главы из книги игумена Н. Сокровенный Афон. Во внешнем притворе соборного храма, рядом с левым его пределом, посвященным святому Димитрию Солунскому, монах-англичанин, который нес послушание экскурсовода, показал нам фреску с изображением иконы «Закланная». На щеке Богородицы хорошо было заметно отверстие от удара острым предметом. Выпавший при ударе кусочек штукатурки оставил в стене довольно глубокую ямку. Рана изнутри белела звездкой, сильно выделяясь на фоне темных красок лика Пречистой. Вокруг раны была отчетливо видна запекшаяся кровь. Экскурсовод, облаченный в рясу и обычную афонскую камелавку, поведал нам о том, почему икона получила такое странное название — «Закланная». Это было в XIV веке. Жил в то время в Отопецком монастыре иеродиакон, который нес послушание экклесиарха. Одна из его обязанностей — зажигать лампады перед иконами и убираться в храме. Нередко он задерживался в соборе и приходил в трапезную, когда все братья уже отобедали. Но однажды, когда он задержался чересчур сильно, трапезарь сурово сказал ему: «Некогда нам с тобой возиться, ты всегда опаздываешь на трапезу. Приходи, когда все приходят вместе с братьей». Обиженный экклесиарх вышел из трапезной голодным и направился в церковь. В притворе его взгляд упал на большую икону Богородицы, перед которой он всегда зажигал лампаду. «Столько лет я служу тебе», — сказал с гневом монах, обращаясь к Богородице, — «а ты даже не помогла мне, когда как собаку меня выгнали из трапезной». В ярости он схватил нож и всадил его прямо в изображение лика Пречистой. Тут же из отверстия в штукатурке хлынула потоком кровь. Пораженный ужасом монах упал перед иконой и зарыдал от отчаяния. Он сразу же осознал, что натворил, но подняться с пола уже не смог. Его тело сковал паралич. Найдя экклесиарха плачущим перед иконой, братья хотели унести его в келью. Но иеродиакон поведал им обо всем, что с ним произошло, и попросил оставить у иконы. «Не уйду отсюда», — сказал расслабленный, — «пока не получу прощения». Его усадили в стасидию напротив окровавленной фрески, и 3 года он со слезами молился здесь, и спрашивая прощения за свою дерзость и нетерпение. По прошествии 3 лет Пречистая явилась во сне игумену в Отопецкой обители и сказала, что экклесиарх прощен, и что она исцелит его от паралича, однако рука, нанесшая удар, будет осуждена до 2-го славного пришествия Христа Спасителя. Иеродиакон действительно исцелился. И всю оставшуюся жизнь провел в страхе Божьем, смирении и благоговении. Когда же через 3 года после смерти экклесиарха по афонскому обычаю откопали его останки, то все были поражены увиденным. От его истлевшего тела остались в могиле одни лишь белые кости, но правая рука, нанесшая удар ножом, сохранилась целой и черной, как уголь. Братья поняли, что исполнились слова Божьей Матери, и взяли черную нетленную руку экклесиарха в память об этом удивительном наказании за его дерзость для вразумления молодым монахам. Эта черная рука до сих пор хранится в Отопеде, хотя показывают ее теперь не всем. Причина тому — наши соотечественники. Как оказалось, многочисленные русские паломники, которые в конце XIX — начале XX веков часто посещали Отопецкий монастырь, тайком, когда они видели греки, отщипывали и отламывали кусочки ссохшихся тканей и костей от черной нетленной руки, считая ее святыми мощами. Когда же некоторых из паломников ловили за этим неблаговидным занятием и пытались им объяснить, что мощи вовсе не святые, Они, ничего не понимая по-гречески, только краснели и смущенно просили прощения за свой поступок. В результате рука имеет ныне весьма потрепанный вид. За это воровство, правда, один русский батюшка поплатился весьма жестоко. Решив заполучить частицу, как он полагал, мощей афонского подвижника, иначе зачем бы их выставили на обозрение в притворе, священник, не найдя ничего острого, чем он мог бы отделить себе частицу, взял руку, да и откусил от нее фалангу. Конец его был трагичным. В тот же день бедняга скончался. Когда мы вошли в Благовещенский собор монастыря, на почетном месте на аналое под резной сенью лежала хорошо известная нам по спискам икона Всецарица. Ее изображения имеются теперь уже во многих московских храмах. Несмотря на то, что эта небольшая аналойная икона была написана в XVII веке, сохранилась она на удивление хорошо и казалась только вчера написанной. Вотопецкие монахи рассказали, что многие паломники из разных стран мира в настоящее время получают от этой иконы исцеление. И особенно часто, братья говорили об этом с особым удовольствием, сообщения об исцеленных от рака людях, молившихся о помощи перед Всецарицей, приходят из России. Вероятно, они хотели тем самым подчеркнуть ту особую духовную связь между Афоном и Россией, которая, несмотря ни на какие испытания, сохранилась до сего дня. В соборе вот-вот должна была начаться воскресная служба. Дивно пахло медовым воском и ладаном. На хоросе и в паникадиле благоухали толстые метровые свечи. Мраморное пространство храма неслышно пересек экклесиарх в мантии с черным шестом в руках. Он подошел к местному ряду иконостаса и начал одну за другой зажигать лампады у икон. К началу службы приехал какой-то греческий архиерей и поразил нас необычным крестным знамением, которым сам себя осенял. Опуская руку от лба вниз, архиерей касался не живота, а правой коленки. И лишь затем правого и левого плеча. Для того, чтобы дотянуться до колена, ему приходилось каждый раз немного сгибаться, но зато крест получался почти в полный рост человека. Через несколько лет в одной из переведенных с греческого языка книг об афонских подвижниках я встретил эпизод, в котором старец советовал духовному сыну-монаху креститься именно таким образом. Нас с отцом-диаконом, как гостей в священном сане, к гостям здесь особое почтение, отвели к стасидиям на левом клиросе. Над инкрустированными турецкими клиросными столиками с горизонтальной крышкой зажгли тусклые масляные лампы под абажуром, раскрыли книги и после девятого часа антифонно запели предначинательный псалом. В течение всего нашего достаточно длительного путешествия по Афону мы не пропустили ни одной ночной службы. Каждый вечер, останавливаясь на ночлег в очередном монастыре или в скиту, вместе со всей братьей мы шли ночью на службу, а затем, немного отдохнув, вновь отправлялись в путь. И что удивительно, несмотря на краткий сон, мы не чувствовали усталости за все время нашего паломничества. И в этом тоже со всей очевидностью проявилась сверхъестественная помощь преблагословенной хранительницы Афона. Бывало, правда, что во время долгих праздничных всеношных бдений сознание пыталось куда-то уплывать, ведь с непривычки даже в стасидиях 10-12 часов выстоять непросто. Конечно, выручали высокие подлокотники, на которые можно было опереться, но нам из-за незнания языка было труднее, чем грекам. И все же во время общей молитвы монашеской братии, когда храм становился огромным сосудом, принимающим в себя струи божественной благодати, совершенно неважно, монах ты или мирянин, русский или грек, молишься или дремлешь, стоя в своей стасидии, благодатные струи пронизывают тебя насквозь. Здесь, пожалуй, можно вообще уснуть и в то же время все-таки чувствовать, что находишься под этими благодатными струями. Они омывают душу, делают ее радостной, чистой и почти невесомой. И даже если под конец бдения трудновато бывало нам стоять, то по выходе из храма вместо усталости мы всегда чувствовали необыкновенную бодрость и как бы заряженность. После таких ночных служб все монахи на 2-3 часа идут отдыхать, а затем труд на различных послушаниях до вечерней службы. Вот так каждую ночь, примерно с 10 часов вечера по европейскому времени и до 7 утра, весь Афон, не смыкая очей, молится. И эта еженочная молитва не прекращается вот уже 16 веков подряд. Наконец и литургия подошла к концу. Вся монашеская братья выстроилась в длинную очередь ко причастию. Впереди маститые старцы. Они с поклоном передают друг другу красный плат, который каждый из них, причащаясь, держит между чашей и своими устами сам. В любом из святогорских монастырей около 10 или более монахов, которые, еще в молодости, придя на Святую Гору, прожили здесь по 40-50 лет. Какие одухотворенные и по-детски чистые лица у этих седовласых и седобородых мужей, от юности возлюбивших Бога и посвятивших Ему всю свою жизнь. Все они либо находились когда-то под руководством духоносных афонских старцев, либо, по крайней мере, пользовались их советами. Старчество никогда не иссякало в уделе Пресвятой Богородицы, никогда не пресекали здесь монашеские традиции послушания, не исчезал опыт духовного руководства, обучение духовному деланию и построение монашеской жизни в целом. А теперь эти убеленные сединами отцы передают уже свой собственный богатый духовный опыт молодому поколению монахов. Тот опыт, которого так не хватает нам в России, где все монашеские традиции, а тем более традиции старчества, были уничтожены вместе с их носителями. Один из здешних монахов, отвечая на наш вопрос, есть ли сейчас на Святой Горе духоносные старцы, сказал, что хотя старцев такого уровня осталось крайне мало, но на Афоне, слава Богу, сохранились еще монахи с очень большим житейским и духовным опытом. Они в состоянии помочь любому молодому послушнику или монаху. Они могут ответить на любой его вопрос и дать полезный совет, как преодолеть то или иное искушение. В неисчерпаемой сокровищнице их монашеского опыта, который был накоплен великими трудами и многими десятилетиями, есть все необходимое, чтобы поддержать новоначального и помочь ему крепко встать на ноги. Эти седовласые монахи, правда, никогда и никому не будут навязывать свои советы, но если к ним какой-либо брат подойдет с вопросом сам, они никогда не откажут ему в необходимой помощи. Выслушав это, мы с грустью вспомнили наши российские новооткрытые монастыри, где увидеть можно лишь молодые или совсем молодые лица. Опытных монахов и духовных наставников, которые первоначально сами, подвязаясь в послушание у искушенных в духовной брани старцев, стяжали бы необходимые знания и опыт, в этих новых монастырях нет. Вероятно, в том и заключается одна из важнейших причин высокой текучести кадров в русских обителях. Греция, по милости Божией, в 20 веке оказалась в более выгодных условиях. На Святой Горе передача монашеских традиций из рук в руки не прекращалась никогда, потому-то и дух монашества на Афоне особенный. И это обязательно почувствует каждый монах и даже любой верующий мирянин, который прибыл сюда из другой страны. Как и прежде, Основой монашеского делания в афонских киновиях, скитах, келих и каливах считается подвиг отсечения гордого своеволия, соединенный с постоянным памятованием о Боге и непрестанной Иисусовой молитвой. Старцы, игумены и духовники много времени и внимания уделяют обучению монахов и послушников этому наиважнейшему духовному деланию, без которого стяжание благодати Святаго Духа становится делом весьма затруднительным. Ночью стук в деревянное било будет всю братью на келейную молитву, и каждый монах и даже послушник у себя в келье совершает назначенное ему духовником или старцем келейное правило, состоящее из определенного количества Иисусовых молитв. Это молитвенное делание длится 3-4 часа в зависимости от количества четок, которые благословил протянуть духовный отец – 10, 20 или 30. Если учесть, что монашеские четки состоят из 100 узелков, то, соответственно, и молитв получается 1000, 2000 или 3000. Вслед за тем, уже около 2 часов ночи по европейскому времени, раздается звон железного клепала, похожего на громадную подкову, в которое бьют стальным молоточком. Этот звон призывает монахов окончить келейное правило и поспешить в церковь на полуношницу. За ней следуют утренняя, часы и литургия. Таким образом, вся ночь проходит в молитве, но и днем, собирая маслины, подрезая виноградные лозы, копая огород или замешивая тесто для просфор, монахи постоянно творят Иисусову молитву, консультируясь по всем вопросам этого непростого молитвенного делания с духовником или старцем. Причем келиоты очень часто и будничные, и вечерние, а также и утренние заменяют многочасовой Иисусовой молитвой. Благодаря такой усиленной заботе о стяжании благодати Святаго Духа с помощью молитвы и жестокой борьбы с грехом гордыни путем отсечения своей воли и добровольной передачи ее в послушание игумену, старцу и старшей братии, многие монахи достигают большой духовной высоты. Однако, как о том говорили нам некоторые из русской братии, они умеют это тщательно скрывать, чтобы ничем не выявлять своих духовных дарований, и тем самым избежать зависти или похвалы. Глава 30. Прощание с Афоном. К вечеру второго дня дождь закончился, а с ним заканчивалось и наше паломничество. 15 монастырей и столько же скитов, келий и калиф. А сколько удивительных встреч и впечатлений! Этого хватит на годы. Пора было возвращаться под кров Пантелеймонова монастыря, чтобы, забрав оставшиеся там вещи, отправиться на другой день в Фессалоники. Садясь в попутную машину, которая шла от Ватопеда через Корею в Дафни, мы заметили, что дождь принес с собой неожиданное похолодание. Пришлось натянуть на себя все, какие у нас были, теплые вещи. На подъеме от побережья вверх к центральному хребту неожиданно повалил густой снег. Он падал такими крупными хлопьями, что дворники едва успевали очищать стекло водителя. Вот, наконец, и афонская столица. Но что за удивительное зрелище! Вся Корея завалена снегом. Если бы не темно-зеленые свечи кипарисов на фоне зданий, придавленных тяжелыми снеговыми шапками, можно было бы совсем забыть, что мы в Средиземноморье. Оставив позади заснеженный Андреевский скит, машина медленно ползет все выше и выше к перевалу. Чувствуется, что временами ее заносит, потому что под колесами снег сразу превращается в жидкую скользкую кашу. Бледный водитель судорожно вцепился в руль. Подавшись всем телом вперед, Широко раскрытыми глазами он напряженно смотрит сквозь снеговую завесу вперед. Парень явно нервничает, видимо, не имея навыка езды по зимним дорогам. Да и резина на колесах у него, конечно, летняя. Чем мы можем ему помочь? Только молитвой. Слева, мы это хорошо помним, пропасть. Она, правда, полностью скрыта снежной пеленой. Вот и молимся усердно, Матерь Божья, помози. Но при этом у нас ощущение такое, будто мы едем через подмосковный лес, потому что вдоль дороги ничего, кроме согнувшихся под снегом деревьев и кустов, не видно. Не видно и пропасти, что слева, ни крутой горы справа. Кажется, это Афон прощается с нами. И прощается он по-русски, густым снегом, напоминая о скорой встрече с еще заснеженной родиной. Мы смотрим вокруг и поражаемся. За окном обычный русский пейзаж во время сильного снегопада. Наконец, перевалив хребет, машина покатила вниз, оставив снегопад за перевалом. Теперь вся надежда не на тормоза, а только на Бога, Пречистую и наши совместные молитвы. Чуть ниже Ксеропотама снег уже стаял. Здесь нам выходить. Отсюда до святого Пантелеймона рукой подать. Всего лишь полчаса ходьбы. Машина ушла вниз, на Дафни, а мы двинулись прямо на закат солнца, которое оранжево-красными бликами заиграло на талой воде в придорожном акведуке. Знакомый уже тропой, сквозь густую чащу и раздувшийся от воды ручей с громадными валунами, мы направились к монастырю. Теперь можно было уже не торопиться, потому что русский архандарик доступен паломнику в любое время дня и ночи. В его дверь мы постучали, когда на небе уже высыпали звезды. У кельи лежала заботливо приготовленная охапка дров, и мы сразу же затопили печь. Наш добрый гостиник пошел к себе, чтобы заварить нам свежего чаю. Он показался нам ласковой мамой, которая, открыв дверь, замерзшим детям спешит их согреть теплым словом и горячим чаем. Келью уютно освещала керосиновая лампа. На единственном стуле между кроватями дымились чашки с чаем, а в это время отец-дьякон, отхлебывая кипяток маленькими глотками, что-то писал, низко согнувшись над клочком бумаги. Он щурил глаза в толстых очках, кусал карандаш и чесал им за ухом, усиленно обдумывая какую-то мысль. А мы блаженно щурились на него, чувствуя, как согревается тело от печного тепла и горячего чая. Наконец он выпрямился, радостно улыбаясь и, подняв карандаш вверх, загадочным тоном произнес: «А теперь я прочту вам маленькое прощальное стихотворение под названием «Святая гора Афон».» Мы приготовились слушать, только что не мурлыкая от удовольствия. «Святая гора Афон. Вечер. Стихают и думы, и звуки. Тихо струится вода в акведуке. Гор, облаков потемневших громады, солнце закатное древней Эллады, отблеском алым сходя с небосклона, море осветит и скалы Афона, и кипарисы, и заросли терний, вечность, бессмертие, свет не вечерний. Это коротенькое стихотворение настолько точно отразило наши прощальные чувства, с которыми мы шли навстречу заходящему солнцу по дороге от Ксеропотама к Пантелеймону, что у нас даже дыхание перехватило. Слава Богу, что я успел сфотографировать этот закатный миг. Проявив пленку по возвращении в Москву и глядя на снимок, мы еще раз удивились точности, с которой отцу дьякону удалось передать наше настроение.
Господь.